В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эцхенвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Партия «Неевропейская Грузия» в Тбилиси готовится к возможному отказу в предоставлении статуса кандидата в Евросоюз.
Немаловажно, что он, Иванишвили, смог победить фашистский режим Саакашвили, поэтому без всяких статусов и должностей мужской долг каждого грузина в любом бою до конца с закрытыми глазами будем следовать за ним.
Нет у референдума конца. Партия абхазских ветеранов провела съезд против власти.
Для проведения обозначенных президентом реформ пандемия и спецоперация России в Украине не помеха.
Праздник, который 5 дней с тобой, как в Южной Осетии, по-новому открыли Ламисобу.
Пункт пропуска открылась 8. Они целый день стояли в очереди до закрытия пункта пропуска и обратно домой вернулись.
Все это, а также мнение телекомпании «Имеди» признали общественным. Причинно-последственная связь, блокинги за блоте, рубрики «Голоса», обзор прессы и картинки с выставки и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Россия отказалась открыть коридор для эвакуации мирных жителей завода «Азот» в Северодонецке в подконтрольной Украине Лисичанск, якобы из-за того, что вооруженные силы Украины подорвали все мосты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны страны. Россия предлагает вывести гражданских на оккупированную Российской Федерацией территорию в город Сватово Луганской области. Глава Луганской области Сергей Гайдай и другие официальные источники неоднократно сообщали, что российские военные прицельно разрушали мосты через Северский Донец. По оценке украинской стороны, на территории завода в настоящее время находится около 500 гражданских лиц. За сутки самого Лисичанска, это город подконтрольный Киеву, вывезли 70 жителей. Несмотря на то, что дорога очень опасна, оставаться в Луганской области еще более рискованно, поэтому глава региона просит людей по возможности уезжать.
Многие остались, потому что некоторым некуда выезжать, просто людям. Сохранять свои дома, свои жилища. Ну, те, то, что они много лет строили, делали, покупали. Вот. И начали стрелять ракетами, минометами, всем разным оружием.
Все этот вопрос задавали, что а вот чего вы не уезжаете? А куда мы поедем? Это наша земля. Мы тут выросли, мы живем тут. У нас матери, отцы на кладбище. Куда мы поедем? Чем мы тут мирные жители? У нас здесь солдат никого нету.
Нас тут нету никого. Почем они бомбят?
Зачем они?
Почем они бомбят? Вот почем они бьют?
Это были жители Луганской области. Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений, которые состоялись в Брюсселе. По словам источников издания, в Еврокомиссии четко осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в зону своего влияния. Признание Украины в качестве страны-кандидата требует единогласно одобрения 27 главами государства и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум 3 страны выступают против. Некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, высказали мнение, что было бы полезнее предоставить Украине некий условный статус, который укрепит ее отношения с ЕС. Даже если Украина будет признана страной-кандидатом в соответствии с существующими процедурами, ей потребуется более 10 лет, чтобы присоединиться к блоку. МИД России во вторник объявила о включении в санкционный список 29 британских медиа-менеджеров и журналистов, а также представителей военно-промышленного комплекса и командования вооруженных сил страны. Как говорится в сообщении российского МИДа, решение принято в связи с введенными ранее Лондоном санкциями, цитата, в отношении ведущих журналистов и глав оборонных ведомств компании России. Въезд России, в частности, будет закрыт для главного редактора BBC Тимоти Дэйви, главных редакторов крупнейших британских газет, активно пишущих о России корреспондентов и комментаторов, таких как Шон Уокер, Люк Хардинг и Марк Галлиотти. За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло почти на 69%. Это следует из публикации Росстата. Согласно подсчетам, в первом квартале 2022 года численность населения с доходами ниже черты бедности составила свыше 20 миллионов человек. При этом на конец 2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллионах россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022 года бедных в России стало больше на 8,5 миллиона человек, или на 68,5%.
Эхо Кавказа. Новости.
Россия сокращает поставки газа в Германию по газопроводу «Северный поток» на более чем 40%. Во вторник российский концерн «Газпром» заявил, что может гарантировать поставки лишь 100 миллионов кубометров газа в сутки вместо обычного объема в 167 миллионов кубометров. При этом «Газпром» сослался на задержку ремонтных работ на компрессорной станции «Портовая», которая произошла из-за нехватки комплектующих, не поставленных немецким концерном «Сименс». Между тем, в мае текущего года инфляция в Германии составила 7,9% в годовом выражении, говорится в ежемесячном отчете Федерального статистического ведомства страны. Рост цен третий месяц подряд становится рекордно высоким за всю историю воссоединения страны. Основной причиной высокой инфляции остается рост цен на энергоносители, сказал президент ведомства Георг Тиль. По его словам, столь высокий уровень годовой инфляции в Германии в последний раз фиксировался во время нефтяного кризиса зимой 70-го года. Европейский суд по правам человека присудил компенсации российским НКО, которые были признаны иностранными агентами. Решение ЕСПЧ было вынесено по жалобам от 73 заявителей, которые были объединены в дело «Экозащита» и другие против России. Об этом сообщила Радио Свобода, Центр защиты прав СМИ, который также обращался в суд за признание НКО иноагентом. ЕСПЧ постановил, что российские власти нарушили статью 11 Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует право на свободу собраний и ассоциации. В защиту прав СМИ присудили компенсацию в размере 17 290 евро. Самолеты российских олигархов продолжают летать над Европой в обход санкций. Всего было зафиксировано около 30 таких рейсов. Об этом сообщает немецкое издание «Вельт». В середине марта британские власти арестовали самолет миллиардера, главы инвестиционной компании «Милхаус» Евгения Швиндлера, который считается другом миллиардера Романа Абрамовича. Такие полеты бизнес-джетов и вертолетов возможны из-за того, что они зарегистрированы за пределами России и принадлежат нероссийским компаниям. Отслеживать самолеты олигархов сложно из-за непрозрачных структур собственности, говорится в статье.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа рассказать кавказские новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. В Тбилиси всерьез задумались о последствиях возможного отказа в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Евросоюз. Скептические ожидания усилились на фоне антиевропейской риторики грузинской мечты и информации, просачивающейся из структур Еврокомиссии. Оппоненты власти считают, что ситуацию можно спасти до окончательного решения. В правящей же партии все больше прибегают к языку шантажа, демонстрируя крайнюю приверженность интересам основателя грузинской мечты Бедзины и Иванишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Информации, которые делятся с Рикардом Йозвеком, корреспондентом Радио Свобода в Брюсселе, издания «Политико», их источники, в Грузии привыкли доверять. На основе опыта пятилетней давности, когда обсуждалось предоставление Грузии визовой либерализации с Евросоюзом. Потому его сообщение о том, что Украина и Молдова, возможно, получат статус кандидата с условиями, а с Грузией в Еврокомиссии еще не определились, в политических кругах восприняли серьезно и с тревогой. А то и как депутат грузинской мечты Созар Субботин с ревностью.
Я очень удивлен. Журналист говорит, что у него внутренняя информация от высокопоставленных должностных лиц Еврокомиссии. Если на самом деле будет принято такое решение, это будет не только непонятным, но и несправедливым. И тогда, возможно, грузинский народ действительно поставит вопрос, что нам делать, войти в СНГ, чтобы получить этот статус, как это обещает Молдове, или как та же Молдова по отношению к НАТО объявить нейтральный статус.
Нейтральный статус. Созаж Субари не единственный в правящей команде, кто вступает в конкуренцию с Киевом и Кишиневым, утверждая, что у Тбилиси гораздо больше достижений на пути к Евросоюзу, и Грузия больше заслуживает этот статус. Этого утверждал накануне и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, интерпретировав ситуацию в том смысле, что если у Украины будут льготы в этом вопросе из-за войны, то Грузия не хочет войны. Такой поворот не остался незамеченным в Киеве, опустив предысторию о том, что после российской интервенции Украина первая обратилась к Евросоюзу с заявкой, и лишь потом последовали за ней Молдова и Грузия, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
«Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди заявки?»
Написал Подоляк в Твиттер. «Многим не нравится в Грузии, что власти умалчивают о роли Украины в этом процессе. Ведь окно такой возможности, как бы цинично и трагично это ни звучало, открылось для Молдовы и Грузии именно вслед российского вторжения в Украину. И к тому же, если бы не давление грузинского общества, грузинская мечта упорно не хотела заглянуть в это окно, настаивая на своих партийных планах подачи заявки в ЕС в 2024 году. Беспокойство критиков по этому поводу, впрочем, уходит на второй план из-за той риторики, к которой прибегают представители грузинской мечты по отношению к европарламентариям, особенно после принятия ими резолюции 9 июня с рекомендациями к руководству Евросоюза подвергнуть санкциям Бедзину Иванишвили. Правящие силы недвусмысленно заявили, что Иванишвили в обиду не дадут, даже если придется отказаться от европейских устремлений. Жесткий критик власти депутат нацдвижения Роман Гуцеридзе считает, что ситуацию можно еще спасти до окончательного ответа Еврокомиссии на следующей неделе и решения лидеров стран Евросоюза в конце июня.
«Еще не поздно грузинской власти извиниться за эти неразумные и антигосударственные действия, смягчить риторику и нападение на наших западных друзей. Пусть забудут Бедзину Иванишвили и его деньги, пусть служат стране, а не одному человеку. Есть еще шанс на то, чтобы Грузию не отстранили от ассоциированного трио, вместе с которым она идет к Евросоюзу».
Но пока такой готовности в рядах правящей партии нет. Наоборот, там неустанно говорят о том, что Грузия в неоплатном долгу перед Иванишвили. Особенно сегодня на этом настаивал глава Аджарской автономной республики Торнике Режвадзе. Он считает, что каждый грузин обязан идти до конца за Иванишвили, человека, который построил главный кафедральный собор в Самеба в Тбилиси. И кроме этого...
«Аранаклев ништолованы, Саакашвили с пашистури».
«Немаловажно, что он, Иванишвили, смог победить фашистский режим Саакашвили, поэтому без всяких статусов и должностей мужской долг каждого грузина во всех боях не отступать назад. И до конца, как это подобает верным солдатам нашей страны, в любом бою, до конца, с закрытыми глазами, будем следовать за ним».
Сказал Режвадзе в эфире Батумского ТВ-25. Такая самозабвенная преданность грузинской мечты своему отцу-основателю настораживает многих, тем более, что в ожидании ответа Брюсселя представители власти чаще стали прибегать к языку шантажа и попыткам манипулировать общественным мнением, культивируя определенный евроскептицизм, отмечает политолог из Института политики Грузии Нино Самхарадзе. «Пока не видно признаков доброй воли от власти в вопросе получения статуса кандидата с условиями, и что грузинская мечта скрупулезно будет следовать обозначенным Брюсселем требованиям, в том числе в осуществлении фундаментальных реформ». Опасения, что власть может сыграть на опережение и отказаться от статуса кандидата, также у наблюдателей остается. Такое уже было в августе 2021-го. Узнав, что в Евросоюзе решили не выделять макрофинансовый транш в 75 миллионов евро из-за отказа от реформ в судебной системе, правительство грузинской мечты заявило, что само отказывается от транша из-за отсутствия необходимости в нем. В этой сложной ситуации Нино Самхарадзе надеется на то, что, несмотря на резкие заявления, грузинская мечта официально не отказывается от евроинтеграции. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Грузинская телекомпания «Имеди» обнародовала итоги опроса общественного мнения, в рамках которого, в частности, спросила, что делать Грузии, если Запад потребует от Грузии участия в войне против России. Из-за подобных формулировок некоторые политики и эксперты подвергли авторов опроса острой критике. Они обвинили исследователей группы Горби, проводившей опрос, в намерении ввести людей в заблуждение и с помощью методик, выдержанных в стиле российской пропаганды. Иракли Арагвелидзе читал между строк опроса.
Помимо вопросов об внешнем курсе страны, социологи также спросили респондентов о находящемся в заключении экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Справедливо ли он отбывает наказание? 45% опрошенных сказали, что это справедливо. Около 20 ответили отрицательно. Но наибольший ажиотаж вызвал следующий вопрос. Кто больше всего заинтересован в открытии второго фронта с Россией в Грузии? Судя по ответам, более всего в этом заинтересовано оппозиционное нацдвижение – 29%. Россия и США получили равное количество ответов – 12,5%. Украина на третьей позиции – 8,5%. Ответы на вопрос, если Запад попросит Грузию присоединиться к войне против России, какой должна быть позиция Грузии, распределились так. 83,5% ответили, что Грузия не должна ввязываться в войну. 11,5% респондентов посчитали, что Грузия должна воевать. Согласны ли вы с политикой грузинской мечты не втягивать Грузию в российско-украинскую войну? 77,5% ответили согласие, 21% не согласились. Последний вопрос касался вопроса санкций против России. 2/3 респондентов посчитали, что грузинская мечта поступила правильно, отказавшись от требования Запада объявить санкции против России. Не согласились с этим 27%. Примечательно, что публикация исследования Горби предшествовали высказывания премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, который 13 июня заявил на заседании правительства, что если предоставление статуса требует открытия второго фронта против России, то Грузия против войны, так как страна требует заслуженного статуса. Обнародование результатов исследования вызвало бурную политику в соцсетях. Некоторые пользователи писали, что это является образцом российской пропаганды. Социолог Иагу Качкачишвили убежден, что данный опрос является хрестоматийным примером того, как не надо задавать вопросы в исследовании. По мнению эксперта, подобные манипуляции общественным мнением служат лишь демонстрации солидарности народа и правящей партии.
Это обычный пропагандистский трюк, когда власти проецируют свои помыслы на общественное мнение, выдавая это как безусловную поддержку. Такие формулировки вопросов нарушают даже минимальные стандарты и являются манипуляцией, так как содержат ориентиры, то есть подталкивают респондента к соответствующему ответу, а также ставят гипотетические вопросы, ведущих к воображаемой виртуальной реальности. Такое не позволяют себе даже студенты первого курса.
Заявил социолог Георгий Мелашвили, основатель Европейского грузинского института, считает, что опросы Меды и Горби в большей степени политтехнологии и не имеют никакого отношения к социологии.
Это примитивная попытка манипулирования общественным мнением. Аналогичный манипулятивный вопрос «Ты больше любишь маму или папу?». Конечная цель в том, что респондентам внушается слоган «Америка хочет войны», чем создается параллельная реальность для обывателя. По сути, это ментальный пресс, направленные вопросы, после осмысления которых ответ не имеет никакого значения. Так мозг усвоил постулат. Это простой и эффективный метод, который, как правило, применяется авторитарными популистами. Режимами.
В свою очередь, представители правящей команды посчитали, что результаты опроса в очередной раз подтвердили правильность избранного курса.
Исследования ясно показали, что курс, выбранный правительством Грузии перед лицом агрессии в этой непростой геополитической ситуации, абсолютно правильный и адекватно воспринимается населением.
Заявил член парламентского большинства Иракли Кадагишвили.
Исследование Горби еще раз показало и подтвердило, что проводимая политика грузинской мечты и нашего общества в выработке политики совпадают как с точки зрения внешней, так и внутренней политики.
Сказал Давид Матыкашвили, заместитель председателя парламентского комитета по правовым вопросам. В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований и гражданского образования имени Ильича Авчавадзе Гечча Паридзе считает, что заданные телекомпанией вопросы можно рассматривать в качестве ложной пропаганды, поясняя, почему.
Вопрос, вступать ли Грузии в войну, неуместен, так как мы из нее и не выходили. У нас есть соглашение о прекращении огня от августа 2008 года, но нет мирного договора, и мы фактически находимся в состоянии войны с Россией. Каждый день Россия шаг за шагом захватывает все новые куски нашей земли, похищая и убивая наших граждан. Тезис властей Грузии о том, что Запад хочет втянуть нас в войну, является пропагандой. Напротив, вступление в Евросоюз является гарантией недопущения войны, так как в этом пространстве не было ни одной войны. Война только в интересах России. Такие манипуляции общественным мнением можно считать прямой российской пропагандой, не иначе.
Заявил бывший дипломат. Многие пользователи соцсетей отреагировали на исследование Меды своими шутливыми контрвопросами. Если нам вторгнутся марсиане, какова будет реакция населения Грузии, ввязываться в войну или нет? Если Америка поставит нам условием есть хинкали вилкой, какой должна быть реакция Грузии? Если Европа в обмен на членство потребует нас признать, что пицца лучше хачапури, нам нужна такая Европа и другие. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жизнь никогда не будет прежней из-за коронавируса.
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Это заметно по знакомым, по родственникам, по соседям. Удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе. А с другой стороны, настолько все потеряло вдруг смысл, кроме вот человеческой жизни.
Как дальше будет вести себя COVID-19?
К сожалению, пока никто ничего не знает об этом, только догадки.
Но врачи знают наверняка, что защитит. Социальная дистанция, маски, частая дезинфекция рук.
Самоизоляция очень важная. К сожалению, некоторые не соблюдают. И они, конечно, риск, в первую очередь, для своих родных представляют.
Это вопрос сознательности людей. Есть люди, которые совершенно не верят в угрозу коронавируса, считают ее надуманной, фейковой. Мне кажется, просто от плохой информированности все проистекает. Должны быть единые принципы. Если нельзя приходить в театр, то почему тогда можно прийти на свадьбу, на какое-то другое массовое мероприятие?
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Причинно-последственным связям отношения грузинской власти к евроинтеграции посвятил свой блог Тенгиз Аблоти. Он призывает Запад объяснить согражданам логическую связь. Тому, кто предпочитает Западу бензину, надо быть готовым к жизни без западных удовольствий.
Вы можете себе представить искривленное пространство, в котором ваш сосед, пьяница и бездельник, будет каждый день вас ругать последними словами и при этом невозмутимо требовать от вас же помогать ему материально. И принимать от вас помощь с таким гордым лицом, будто так оно и надо. Будто на самом деле это больше нужно вам, а не ему. Или того хуже, мир, в котором тренер какой-нибудь футбольной команды из отсталой страны будет учить уму-разуму тренера мадридского Реала. Говорить ему: «Да кто ты такой? По какому праву ты учишь меня играть в футбол? Не лезь в мои дела, сам знаю, что и как». Не можете? Что ж, добро пожаловать в Грузию. Как говорится, есть такая партия. И это наша родная, правящая грузинская мечта. Над нашим дорогим Боренькой нависла угроза международных санкций. О его проделках и чрезвычайно экстравагантной манере управления государством наконец вспомнили в Европарламенте и рекомендовали вышестоящим инстанциям рассмотреть вопрос о возможности введения против него санкций. пока только предложили рассмотреть. Никакого решения не принято, и учитывая темпы действий европейской бюрократии, надо полагать, что он еще долго сможет рулить, прежде чем останется без копейки. Мы видим, как долго разворачивалась громоздкая европейская машина, прежде чем ударить по российским олигархам. И нет причин полагать, что в этом случае будет иначе. Однако шум поднялся нешуточный. Штатные и внештатные сотрудники обслуги олигарха, различные общественные деятели, которые многие годы получали и сейчас получают от Боринки неплохое ежемесячное содержание, выстроились в ряд в защиту хозяина. Градус хамства зашкаливал за все мыслимые и немыслимые рамки. Европа и Америка наказывают Иванишвили за то, что тот не позволяет втянуть Грузию в войну. Европарламент с 2012 года поддерживает криминалов. Если Европа и Америка будут атаковать Бидзину, то такая Европа и Америка нам не нужны. Настоящим символом дирижированной антизападной кампании стал некий шоумен, большой любитель шопинга в Милане, заявивший, что в случае чего мы будем только фасоль есть, но на шантаж Европы не поддадимся. Было некое ощущение нереальности. Европу последними словами ругали не Путин, товарищ Си или Эрдоган, а по сути попрошайки, представители маленькой, ничего миру не давшей нации, которая к тому же полностью зависит от Запада во всем. Выстроившиеся в ряд содержанки, казалось, не понимают разницу весовой категории. Это даже не лает моська на слона. С учетом разницы в уровне развития напрашивается как раз вышеупомянутое сравнение. Тренер какого-нибудь кутаистского торпеда предъявляет претензии тренеру мадридского Реала, не осознавая при этом, что выглядит просто смешным. Антизападная истерия последних дней выявила два обстоятельства. Одно локальное касается исключительно данного периода, хотя и данный период затянулся на 10 лет и пока не ясно, когда он закончится. Второе значительно более глубокое, выходящее за локальные рамки. Первое – это то, что в общем было и так известно. У грузинской мечты нет никакой идеологии. Она не прозападная и не пророссийская. Она никакая. У нее нет иных интересов, взглядов и ценностей, кроме сохранения власти и денег хозяина. И Запад, и Россия для нее не более чем инструмент для выполнения этих двух задач. Если есть возможность идти на Запад, но при этом оставить нетронутую порочную феодально-олигархическую систему управления, почему бы и нет? Так оно и было до сих пор. Запад спокойно смотрел на проделки мечтунов, называл их стратегическими союзниками, не поддерживал оппозицию. В этой ситуации мечте ничего не мешало идти в Европу, ну не забывая при этом о России. Но как только с Запада подул прохладный ветерок и угроза нависла над тем самым главным, ради чего на свете существует Боренко и его кооператив, деньгами и властью, тут же на свет выползло тщательно маскировавшееся уголовно-олигархическое мурло. Ну и это не самое главное. Есть нечто другое, и тут Западу есть над чем поработать. Проблема в том, что у грузин, в широком смысле слова, проблема с чувством ответственности. У них отсутствует, в частности, осознание причинно-следственных связей между антизападничеством и возможными проблемами для себя лично. Например, из того спецотряда содержанок, которые сейчас кидают грязь в Европу, сами очень даже часто ездят туда на шопинг. Их дети живут или учатся в Европе. В общем, вся их никчемная, убогая жизнь намертво связана с этим самым Западом. К сожалению, они Запада не боятся. Если учесть, что оказывается, вот уже 4 месяца идет война в Украине, а сынок Дмитрия Медведева все это время жил в Штатах, нет ничего удивительного в том, что штатные медзинисты уверены, им ничего не угрожает. Они могут заражать народ антизападными настроениями, а потом, как ни в чем не бывало, фоткать себе селфи в Париже или Флоренции. Такая же проблема массово имеет место и на более низких уровнях. Большинство грузинских бездельников, кричащих про то, что Запад не имеет права указывать нам, что делать, при этом существуют на деньги, высылаемые их мамашами из Европы. Совершеннейшее кривое зеркало, которое срочно надо выровнять, и сделать это может только Запад. У грузин, наконец, должно появиться чувство ответственности и осознание того, что идиотизм наказуем, а ответка придет быстро и по адресу. Европа должна всем доходчиво объяснить, ругать ее и в то же время пользоваться всеми ее благами и преимуществами недопустимо. Все должно быть предельно просто и понятно. Ляпнул сегодня что-нибудь по ТВ или написал дебильный антизападный пост в соцсетях, что ж, через 2 дня всех твоих родных депортируют обратно, без права возвращения. Ляпнул что-нибудь непотребное, что ж, через 3 дня ты и твоя семья в черном списке, и вы никогда не сможете пересечь границы своего убогого местечково-провинциального феодального княжества. Никакого Милана и Парижа. Езжайте на отдых в Сочи и Анапу. Это должно касаться по возможности всех. От высокопоставленных и статусных бездельников до уличной шпаны. Антизападничество должно пресекаться самыми жесткими способами. Призывайте всех питаться фасолью ради сохранения власти и денег Бореньки. Что ж, придется питаться фасолью. Не хотим Европы, что ж, у вас ее не будет. Только не будет от и до, а не так, как вы хотите, чтобы шопинг в Милане и учеба ваших детей в Америке были, а ответственности и обязательств не было. Сделать это может только коллективный Запад, и он должен это сделать. В противном случае хождение по кругу продлится вечно.
Это был блог Тенгиза Аблути. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сокумин, Кинвале, половина девятого вечера. Время новостей Кавказа в студии Нана Плиева.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в Твиттере. Глава грузинского Кабмина накануне заявил, что получение статуса кандидата на членство в ЕС в первую очередь заслуживает Грузия, уже потом Украина и Молдова. Цитата. «Никто не занимает очередь, чтобы добровольно умереть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор в пользу европейской демократии. Евросоюз платит высокую цену, чтобы защитить свою цивилизацию. Ценности гораздо важнее благ. Что для вас важно? Номер очереди, заявки», написал Подоляк в Твиттере. Ранее издание «Политика» сообщило, что Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Европейский Союз, но менее уверена в Грузии, которая, цитата, «в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката». Конец цитаты. Посольство США в Грузии опубликовало заявление, в котором подчеркнуто, несмотря на все усилия Москвы, Запад продолжит поддерживать Украину и Грузию. Россия надеется на то, что ей удастся переписать историю. Вторым частым повторением лжи отмечается в посте на официальной странице дипмиссии в Фейсбуке. Цитата: «Российская дезинформационная машина считает, что многократное повторение абсурдной лжи изменит реальность и перепишет историю. Факты таковы. Россия вторглась в Грузию в 1991 году. Россия вторглась в Грузию в 2008 году. Россия вторглась в Украину в 2014 году. И Россия вторглась в Украину в 2022 году. Россия обвиняет всех, кроме себя, в развязывании этих и других военных конфликтов. Если верить тем, то войну в Украине развязала сама Украина, НАТО, США и, как это ни удивительно, еврейские нацисты. При единой поддержке Запада Грузия и Украина стоят на ногах, сохраняя свой суверенитет и независимость. Как бы ни раздражала Россию независимость этих стран, США не отвернутся от своих партнеров. Никогда еще Запад не был так сплочен, сказано в заявлении дипмиссии. Напомним, 13 июня глава американской дипломатической миссии в Тбилиси Келли Дегнан выступила с обращением. Она была адресована как грузинскому народу, так и правящей верхушке. В частности, Дегнан подчеркнула, что разговоры о том, что якобы США и ЕС пытаются открыть в Грузии второй фронт, на 100% российская дезинформация. Представители ультраконсервативной националистической и пророссийской платформы «Альт-Инфо» намерены провести контракцию во время митинга «Домой в Европу». 20 июня активисты прозападного движения «Сырцхвили» организуют шествие в центре Тбилиси по случаю третьей годовщины «Ночи Гаврилова». В «Альт-Инфо» считают, что крупнейшая в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» может предпринять попытку нападения на госструктуры или полицию. Ультранационалисты обещают вмешаться в случае эскалации ситуации. Напомним, ранее глава правительства Грузии выразил уверенность, что митинг 20 июня организуют деструктивные силы, которые после всех неудач не смогли втянуть страну в войну. Он призвал грузинских граждан не поддаваться на провокации и предупредил, что они будут защищать мир и стабильность с предоставленными законом, правом и силой. Спустя несколько дней после заявления главы МИД России Сергея Лаврова об упрощенном режиме проезда через дорогу по территории Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеванской автономией, официально не уточняется, что это означает. Однако радио «Азат Утюн» стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущих переговоров. О них позже.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Европарламентарии о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. Как грузинскому педагогу удалось собрать 700 тысяч долларов в помощь Украине? И эксперты о футбольном матче «Грузия-Болгария». Грузинскую прессу почитал Серго Бригвадзе.
Каковы настроения в Европарламенте и чего должна ждать Грузия? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». В ближайшее время Еврокомиссия примет решение о предоставлении странам ассоциированного трио статуса кандидатов в члены ЕС. Настроения же по поводу Грузии в Европарламенте неоднозначны. К примеру, часть депутатов считает, что следует признать европейские устремления Грузии. Среди таких Свен Миксер.
Мы видим, что Грузия, Молдова и Украина уязвимы для внешнего давления, а Россия пытается восстановить империю. При этом подавляющее большинство населения всех трех стран желает сближения с Евросоюзом. От руководителей этих стран зависит, будут ли должным образом поддержаны амбиции населения. Надеемся, что политики смогут отложить в сторону все разногласия и личные интересы и работать вместе, чтобы воплотить в жизнь мечты людей.
В одном из своих выступлений схожее мнение высказал и европарламентарий Ричард Чарнецкий.
Евросоюз должен проявить добрую волю, открыв дверь. Это очень важный геополитический шаг, ведь потенциальное расширение, увеличение сферы влияния в интересах Евросоюза. И очень важно сделать этот шаг во время войны.
Впрочем, нельзя забывать о роли руководства Грузии, которую оно еще может сыграть в этом процессе, говорит депутат Европарламента Виола фон Крамен.
Конечно, если бы не война, мы бы сейчас не начали разговаривать о предоставлении статуса кандидата какой-либо стране. Но ситуация сейчас иная. Большинство считает, что эти страны должны быть интегрированы в Евросоюз. И это должно произойти как можно быстрее. Но страны-претенденты должны соответствовать многим критериям. И от правительства зависит, какой путь оно выберет. Действительно ли оно хочет вступить в Евросоюз и будет ли проводить реформы. Если все будет сделано, то Грузия станет ближе к Европе.
Впрочем, поведение представителей грузинской власти говорит больше, нежели заявление европарламентария, считает директор Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. Настроение официального Тбилиси и ежедневные разговоры о возможном отказе Еврокомиссии в предоставлении Грузии статуса кандидата указывают на то, что они явно владеют негативной информацией и просто готовят почву для плохих новостей, сказал эксперт в интервью изданию. Обладатель премии Global Teacher Prize, грузинский педагог Ладо Абхазава, вновь оказался в центре внимания мировых СМИ. Учитель смог собрать 700 тысяч долларов для помощи Украине. После начала войны он сообщил в соцсети, что планирует продать золотое кольцо своей матери и награду, полученную на конкурсе Global Teacher Award.
Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное мне мамой, и мою наградную монету. Наверное, 2500 лари будет достаточно.
Цитирует Абхазава информационное интернет-агентство NetGazette. Кольцо и награду купил грузинский адвокат, впрочем, затем вернул их учителю. Тем временем его публикации поделились пользователи соцсетей из 39 стран.
Учителя из 39 стран начали сбор средств в помощь Украине, и эти средства были переведены на наш счет. В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано 700 тысяч долларов. Мы рады, что с помощью столь маленькой активности нам удалось собрать такие суммы.
Сказал педагог в интервью изданию. Собранные средства были переданы польской организации, доставляющей продукты и предметы первой необходимости беженцам. Впрочем, часть грузинского общества раскритиковала педагога. Многие пользователи соцсетей посчитали, что эти суммы нужно было в первую очередь потратить на голодающих детей в Грузии.
Стыдно, когда протянутая рука становится предметом осуждения. Это не нуждается в объяснении, но все же. Не завидуйте воюющей стране. Я делаю, что могу.
Ответил Абхазава в соцсети. Спортивные СМИ обсуждают матч, сыгранный грузинской сборной против команды Болгарии в ничью. Журналист информационного интернет-агентства «Спортол» Гфтисавар Антадзе считает, что матч показал, насколько неэффективны грузины против соперника, засевшего в обороне.
У вратаря Георгия Лория в этот день не было особо много работы. Болгары ударили в сторону ворот лишь раз, да и защиту грузин гости не сильно беспокоили. Матч с Гибралтаром мы назвали лучшим игроком Сабу Лобжанидзе, но с болгарами он был менее продуктивен. Потратил много энергии, но противник ограничивал его пространство, и в решающий момент ему чего-то не хватило. А на его слепые пасы партнеры не особо отвечали. Никак в Эквескире показал класс в нескольких эпизодах, однако не отличился в быстрых атаках, а противник, находившийся у собственных ворот, легко расшифровывал эти атаки. атаки. Квара не забивал голов, но все равно показал себя лучше остальных. Легко обманывал соперников и даже создал голевой шанс.
«Мяч двигался по полю очень медленно», продолжает автор статьи и призывает главного тренера сборной поработать над атакой перед матчем с Северной Македонией, который состоится 23 сентября. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми состоялся 10-й съезд общественной организации ветеранов грузино-абхазской войны «АРОА». Он критиковал исполнительную власть самопровозглашенной республики и принял резолюцию, в которой предложил провести референдум по наиболее важным вопросам. На съезде побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шарий.
Сегодня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум Виктория» состоялся 10-й юбилейный съезд общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРОА. Войны». В свое 15-летие ветеранская организация встретила оппозиционной политической силой, так же, как и при возникновении. В марте прошлого года на своем внеочередном съезде члены «АРОА» требовали отставки президента страны, а в сентябре того же года отставки премьер-министра. Председатель АРОА Тимур Гуля выступил с отчетным докладом Высшего совета организации за два минувших года. Много внимания в докладе было уделено, разумеется, критике исполнительной власти.
Что обещала нынешняя власть в лице президента и премьер-министра, мы хорошо помним. К сожалению, ни одного предвыборного обещания власть не выполнила. Даже через два года не смогли поменять законодательство и привести выборы в парламент по смешанной системе. Также было обещано сократить число госчиновников, отмены ввозного НДС, принятие закона об образовании или распределение полномочий между парламентом и президентом. Для проведения обозначенных президентом реформ пандемия и спецоперация России в Украине не помеха. На это даже не нужны дополнительные средства из бюджета. Сокращение госслужащих привело бы к экономии государственных средств. У них же все наоборот. Количество министерств увеличилось с 12 до 14. Появились новые штаты, добавились какие-то постоянные представители президента в районах. И, видимо, мы увидим еще много надуманных и совершенно ненужных должностей. В этих сложных условиях более полугода АРОА была единственной оппозиционной силой, которая выступала с критикой власти. Мы несколько раз встречались с президентом и старались создать платформу для обсуждения и решения проблем, но не нашли понимания.
Несколько раз докладчик вызывал аплодисменты аудитории, когда делал конкретные выпады против руководства страны.
Власть должна защищать интересы всего народа и государства, а не строить подорожники, нефтебазы и продавать объекты стратегического значения. Национальные интересы, энергетику, недра, недвижимость, милиция, прокуратура, телевидение должны служить всему народу, а не отдельной политической партии. Такой цензуры, как сейчас на ГТРК, никогда не было. Прямые эфиры с участием оппозиции исчезли из программ телевидения. Цены поднялись на все и сразу, на 100 и более процентов. Даже в тех сферах, в которых не было необходимости. Господа чиновники, вы когда-нибудь разом на 100% поднимали зарплаты кому-либо? Как можно было поднять цены на электроэнергию сразу более чем на 100%?
Зашла в докладе речь и о международной обстановке. Гуля сказал:
два члена Высшего совета АРОА сражаются добровольцами на Донбассе. Это Сорокин Виталий, герой Абхазии, и Глициня Дамей. Мы видим призывы к Грузии открыть второй фронт в Абхазии, Южной Осетии. И должны понимать, что если Россия не достигнет своей цели, в Украине война придет к нам.
Далее докладчик перешел к предложениям.
Что касается политических реформ, давно назрела необходимость перехода на парламентско-президентскую форму правления. Избрать парламент по смешанной системе. Мы должны перераспределить полномочия между парламентом и президентом. и дать возможность народным избранникам принять самое непосредственное участие при формировании кабинета министров. Мы прекрасно понимаем, что все эти вопросы годами не сдвинутся с места, будут долго и нудно приниматься через парламент. Поэтому Арва предлагает идею проведения общенародного референдума по всем значимым вопросам. Мы считаем, что в компаниях, которые добывают или будут добывать полезные ископаемые, доля участия государства должна быть обязательно, например, не менее 30%, может и больше, которые поступят государству при использовании национальных ресурсов, будут перечисляться в равной пропорции на счета всех граждан Абхазии. Арва считает своим долгом отстаивать права людей, защищавших Родину. Государство должно предоставить семьям погибших, ветеранам первой группы, женщинам-ветеранам войны и многодетным семьям по 7 кВт-часов бесплатное пользование. Мы предлагаем парламенту отменить мораторий на смертную казнь для поставщиков и распространителей наркотических веществ.
На съезде выступили известные общественно-политические деятели Ахраф Жаня, Геннадий Аламия и другие. Съезд избрал новый состав Высшего Совета АРВА, продлил полномочия как руководителя Тимура Гуля и принял резолюцию. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
На время празднования праздника Лобисоба Совет Безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия открыл пункты пересечения Раздахан, Синагори и Переви с 13 по 17 июня 2022 года. В этот раз люди получили возможность передвижения и по грузинским паспортам. В первые дни праздника желающих посетить неконтролируемую Тбилиси территорию явно превышают пропускную способность пунктов пропуска, у которых выстроились километровые очереди. Мурат Гухимухов с подробностями.
Ламисоба или Ламисадзаур – христианский народный праздник, отмечается один раз в году в монастыре Ламиси, около Гудаури, в северо-осетинском селении Балта и в Ленингорском районе, где его празднуют в селении Павлиане, в церкви, при возведении которой в стену был заложен камень из храма в Ламиси. В связи с празднованием религиозного праздника Совет Безопасности Республики открыл пункты пересечения госграницы Раздахан, Синагур и Переу с 13 по 17 июня. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, местное население ожидало этого разрешения, и к всеобщей радости надежды не были обмануты. Жаль только, что из 5 дней, когда открыты границы, лишь один выходной. Это подпортило настроение жителям района, где 90% заняты в бюджетной сфере. Но многие все же рискнули поехать в Грузию на 1 день. «Выехать рано утром в понедельник и вернуться вечером до закрытия Раздахана в 20 часов», говорит Тамара Миракашвили.
Многие среди моих знакомых с утра 4 ночью стояли в очереди. Пункт пропуска открылся в 8, и они целый день стояли в очереди до закрытия пункта пропуска и обратно домой вернулись.
А почему не смогли выехать?
Пункт пропуска начинает работу в 7 утра. Сегодня пограничники там были, но почему-то окошко открыли 9:30. Раньше закрывали 8 вечера, сейчас 6 вечера закрывают. Почему-то сократили рабочий день пункт пропуска. И огромная толпа людей обоих сторон. Регистрация проходит в одну окошку на 2 направления. Раньше, когда собиралось много людей, открывали второе окно, одно для въезжающих, второе для приезжающих. В этот раз так не сделали. Очередь огромная, километровые очереди, я не переувеличиваю. Там с обоих сторон километровые очереди. В общем, это неорганизованное открытие.
На пункте пропуска сохраняется запрет на проезд пассажирского транспорта. Люди должны переходить границу пешком. За время правления Анатолия Бибилова в районе не осталось внутреннего общественного транспорта. Поэтому люди добирались к Раздахану на такси или попутках. Многие из отдаленных сел. Раздахан находится вне пределов населенного пункта. Вокруг ни навесов, ни туалетов, ни магазинов, где можно было бы купить воды. Люди не рассчитывали, что их продержат до конца дня под санцепёком, а потом предложат занимать очередь на завтра. Благое дело превратилось в источник общественного недовольства. По мнению Тамары Миракашвили, вся проблема в одной ошибке, допущенной организаторами.
сейчас добавилось людей из Церована, которые не имели документы, и таких было очень много. Кто-то посоветовал Гаглоеву, что пускайте из Пирадоба, пускайте из просроченными документами. Надо было открыть дорогу только для тех, кто имел паспорт или пропуск. Исключительно для постоянных жителей. На данном этапе так надо было действовать. Когда откроется, как раньше было до 2019 года, тогда пуст будет. Но когда только полтора месяца раз открываешь, это должен быть в первую очередь в интересах постоянных жителей. Потому что в большей степени ограничены мы, а не они. В изоляции оказались мы, а не они.
То есть, если бы, как на Пасху, пересекать границу разрешили только по югосетинским паспортам, то для местного населения праздник бы удался.
Такого недовольства точно не было, потому что тысячи людей за день не стояли там в очереди. Вот мой дядя, который вчера с 4 утра стоял в очереди, до сих пор там стоит. Скорее всего, сегодня тоже здесь останется.
Это старая болезнь, поразившая местное общество. На смену районным единоосам разруливать и крышевать полезли местные нхасовцы. Не прячась и не смущаясь осуждающих взглядов, они перетаскивали своих протеже через пункт пропуска без очереди. Такая, с позволения сказать, социальная активность, конечно, не осталась неоцененной измученными духотой и ожиданием людьми, среди которых хватало женщин и стариков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
До сих пор мы у них самоча была, а не Южная Осетия. Думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем?
Даже тяжело больных на лечение не выпускают. Кто мы, если не заложники?
Я готова идти и поджигать эти фермы уже, потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю.
Вирус, он тупой, он не умный. Это очень хорошая новость.
Голоса на радио «Эхо Кавказа».
И снова о границах, хотя это немного другая история. Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной Республики Абхазия Сиды Шакрыл на прошлой неделе выступила в парламенте. Представляя доклад о своей деятельности, она в частности заявила, что принятый парламентом в первое чтение проект закона о противодействии международной изоляции Республики Абхазия и Республики Абхазия направлен на ужесточение ограничений прав и свобод человека, гарантированных Конституцией Республики Абхазия, и способствует еще большей изоляции. Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовался у жителей Сухуми, как они относятся к норме, которая ограничивает право на передвижение.
Как вы относитесь к законопроекту, который был принят в первом чтении, согласно которому при выезде из Абхазии в третью страну нужно получить разрешение в СГБ? Речь идет о странах, которые не признали Абхазии так называемые недружественные страны. О Грузии речь не идет, потому что для Грузии там отдельная процедура.
Я вообще не знаком с этим законопроектом, и очень странно, что такой законопроект вообще может быть рассмотрен в парламенте. Если этот закон каким-то образом будет ограничивать права наших граждан, связанные с поездками за рубеж, то я считаю, что это вообще недопустимо, потому что это напрямую противоречит и Конституции, и другим законам нашей республики. И очень хочется, конечно, в будущем узнать, что этот законопроект, что он предполагает. Как бы там ни было, никаких ограничений для перемещения наших граждан не должно быть, брать какое-то разрешение, потому что есть соответствующие службы, пограничные служба, таможенники, там в любом случае может быть осуществлен необходимый контроль. Анзор Маршан.
Закон, конечно же, нужно было прежде чем принять. Во втором чтении он будет принят или в последнем чтении. Нужно разъяснить народу, для чего закон принимается, для чего нужны эти поправки. Возможно, это временное ограничение. Конечно, будут масса неудобств, например, выехать за границу к родственникам или в Абхазию приедут к своим родственникам люди. Это будет очень неудобно. Но если это делается в связи с тем, что сейчас в мире происходит, там, военные действия на Украине, тогда вопрос понятен. Если это временное ограничение, то ничего против не имею. Но если это постоянное, конечно, такие законы нужно с оглядкой принимать, потому что будет масса проблем. Меня зовут Наира Амалы.
отрицательно, потому что непонятна причина, почему такое вводится. Мы уже привыкли жить в изоляции. Это называется, мы сами себе хотим применить 13-ю статью Всеобщей декларации прав человека. Запрет. Более того, учитывая, что у нас еще и диаспора абхазская, то это будет очень неудобно и очень дико и унизительно. Людмила Сагария с древнейших времен из греческой цивилизации, из римской, и византийской, и турецкой, мы всегда обладали свободой, у нас были права, но теперь они у нас ограничены, и это ни на Кавказе, ни на территории Абхазии, это не будет воспринято.
Я отношусь отрицательно, так как это противоречит Конституции Республики Абхазии, ее статьям, где говорится о том, что каждый человек обладает правом свободы передвижения и выбора места жительства. И так обращаться с Конституцией, мне кажется, неправильно и неприемлемо. И я считаю, что в нашей стране есть более важные проблемы, которые необходимо решать. Например, поднять уровень жизни граждан страны. Для того, чтобы вводить ограничения, прежде нужно улучшать жизнь внутри страны. Меня зовут Александра.
Я категорично против нарушения конституционных прав граждан Абхазии в категоричной форме. Это что такое? Мы и так никуда не можем выехать, ни в Европу, никуда не попасть не можем. Нам визы не дают. Везде у нас проблемы, препоны еще сами себе создаем, вместо того, чтобы помочь человеку как-то реализовать себя. У меня дочка учится на историческом факультете, специальность международная. И зачем она учится, и зачем нам этот факультет? Мы учим детей дипломатии, а сами себя изолируем. А зачем нам дипломатия? Мы же должны себя как-то реализовать, показать свою культуру, кто мы такие, объявить себя, показать миру себя. Меня зовут Эмма.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» картины русских художников в Абхазии открылась в Центральном выставочном зале в Сухуми. Экспозиция 45 картин, это живопись и графика из фондовой национальной картинной галереи. Самая ранняя из работ датируется началом 20-х годов, рассказывает Дарья Пабба.
Выставка «Русские художники в Абхазии», которая открылась в Центральном выставочном зале 9 июня, подчеркивает историческое значение относительно небольшой группы мастеров, их влияние на формирование изобразительного искусства в Абхазии на протяжении 20 века. Русские художники в Абхазии, куратором которой выступила директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсали, охватывает практически 100 лет истории живописи в стране. На выставке представлено 45 картин, написанных такими мастерами, как Варвара Бубнова, Евгений Котляров, Валентин Контарев, Борис Петров и Семен Федоров. По мнению писателя Надежды Венедиктовой, сочетание уже известных произведений искусства и работ тех художников, сведений о которых немного, углубляет историческое время.
Я для себя оцениваю эту выставку как многослойное полотно, которое открыло мне абсолютно неизвестные страницы из истории живописи в Абхазии. Например, для меня большое открытие – это Осия Сигаль, у которого тут изумительный просто портрет Абхаза 1937 года, и портрет Мастицкой, тоже художницы, от которой не сохранилось ни одной работы. Она жила здесь и работала, но сохранился вот прекрасный ее портрет. Этот Сигаль жил в Петербурге, имел там особняк на Невском проспекте. Состоятельный был человек, хороший художник. Потом, когда свершилась революция 17-го года, он уехал в Америку. Через несколько лет, видимо, там он не нашел себя, он попросил вернуться. Но ему сказали, что в столице нет, куда-нибудь подальше. Поскольку у него был туберкулез, он приехал в Абхазию, встречался с Нестором Лакова, говорил о задачах абхазских живописцев. То есть, ну, довольно известная фигура того времени. Для меня полностью была неизвестна. Так что именно такие вещи подчеркивают то богатство личности, которые жили и работали здесь, и хочется узнавать о прошлом Абхазии все больше и больше.
Профессор Татьяна Надольская также была впечатлена экспозицией. Однако ей не хватило наличия экспликаций.
Выставка оказалась гораздо более разнообразной, чем я могла ожидать. И я не думала, что в Абхазии работали русские художники такого уровня. И так чувствовали абхазскую природу. Очень интересные пейзажи. Абсолютно неизвестное для меня имя Бориса Петрова, которых просто по-настоящему высокого уровня. И, в принципе, очень интересно оказалась графика. Но я не говорю про Бубнову, графика Бубновой нам достаточно хорошо известна, но другие графические работы тоже хороши. Это удивительно, потому что графика сохраняется гораздо труднее. Единственное, жаль, что представлены работы в основном художников глубоко довоенного поколения, даже большей частью людей, которые попали сюда в первые годы после революции. А я знаю, что есть и современные русские художники. Может быть, не ставилась такая задача. И в связи с этим, конечно, очень жаль, что выставка не прокомментирована. Было бы интересно знать кураторские установки, тогда был бы более понятен выбор работы.
Русские художники в Абхазии – это не только экспозиция. В Центральном выставочном зале также проходит публичная программа, в рамках которой организаторы выставки встречались со студентами и учениками художественных школ. Русские художники в Абхазии открыты для посещения до 17 июня. Вход, как обычно, свободный. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.